Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года. Потом поговорим о том, что Мария Захарова на завтраке Петербургского международного экономического форума поддержала российский закон о СМИ и на агентах. После информационного выпуска поговорим о проекте Минтранса, который решил запустить беспилотные грузовики на трассе М-11 Нева. И в конце поговорим о том, тенденция это или нет, а именно что. В России зафиксировали снижение числа разводов. В январе было зафиксировано 86 тысяч, а в 2020, в прошлом году, за тот же период, 97 тысяч 700. Разводов. Будем об этом тоже разговаривать. Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7 925 888 948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК бот. И у нас сегодня тоже будет стрим в Ютубе. К нам придет арабист, дипломат, господин Матузов. И как раз в «Умных парнях» стрим тоже в Ютубе. Готовьте себе в закладке. Канал говорит Москва. А сейчас давайте о движении.
Движение.
6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе тяжелое. То есть с каждым днем по мере приближения рабочей недели к выходным дням движение в городе днем становится все сложнее. Например, по Садовому кольцу, я вам скажу, самое серьезное сейчас затруднение в районе Сретенского монастыря, Мясницкой улицы, Солянки, Яузского бульвара, Берниковской улицы, Тверской улицы по направлению к Охотному ряду. Само Садовое кольцо тяжелое на внешней стороне между Курским вокзалом и Баррикадной. И внутренняя сторона тяжелая в районе Маяковки, в районе Цветного бульвара и метро Добрынинская. Далее по третьему транспортному кольцу пойдем от Звенигородского шоссе, пробка до съезда на проспект Мира. В обратную сторону по внешней стороне пробка начинается от района Рязанского проспекта, Лефортовский тоннель тоже стоит, и заканчивается эта пробка между, соответственно, Ленинградским проспектом и Хорошовским шоссе. Далее смотрим внутренняя сторона Садового, третьего транспортного кольца, метро Спортивное. Вот здесь Ленинский проспект, улица Косыгина, съезд тяжелый. На Мытной улице тоже тяжелый съезд, на проспект Лихачева непросто вам будет добраться. Есть затруднения по МКАДу, смотрим, между Новоивановским и, соответственно, Рублево-Успенским. Есть затруднения в районе Путилково, есть затруднения в Лосином острове по внешней стороне в основном. Так, тяжело вам будет съехать в Челобитево и выехать оттуда на МКАД, потому что там дороже работы. И коричневым цветом Яндекс помечает район МКАД после съезда на Носовихинское шоссе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Олег Сидоров, зачем ты меня спрашивает и присылает мне много-много фотографий девушек в различных соблазнительных позах и спрашивает, будем ли мы обсуждать эскорт? Нет, я вам сказала, что мы будем с вами обсуждать, а именно активность зарубежных инвесторов в России, которая упала до уровня 2014 года. В пандемийном 2020 году число российских проектов, которые получили инвестиции из-за рубежа, обвалилось на четверть до уровня санкционного 2014 года. Помимо коронавируса, важную роль сыграла геополитика. В 2020 году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект в России, свидетельствует подсчеты аудиторской консалтинговой компании EY из исследований инвестиционной привлекательности стран Европы. Есть эти данные у РБК. Так, лидеры по инвестициям в Россию, самые активные в сфере прямых инвестиций, это бизнесмены из Германии. В 2020 году инвестировали в 26 российских проектов. Так, с 2014 года лишь однажды уступало первое место по инвестиционной активности. В 2018 году Германию опережали Соединенные Штаты Америки. Далее Китай, потом Италия следует, потом какие еще страны тут есть? Да, пожалуй, все. Вот это лидеры, о которых сейчас говорят. Владимир Гутенев на связи с нами, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательства. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Скажите, пожалуйста, все-таки, вот когда мы получаем новости о снижении активности зарубежных инвесторов, это тревожит, это тенденция, это данность, или это как-то можно исправить?
Вы знаете, это абсолютно объективный процесс, когда инвестиции приходят волнообразно. Когда инвесторам кажется, что благоприятная ситуация и экономическая, и политическая, мы видим всплеск деловой активности. Когда возникают, на взгляд тех или иных бизнесменов, политические риски, и они не видят тех ниш и тех экономических выгод, которые есть на данный момент, ну, это называется близорукость. Так. По крайней мере, вы абсолютно правильно сказали, что немецкие предприниматели активность не снижают. Более того, в качестве иллюстрации приведу, что вчера состоялся съезд Союза машиностроителей России, и одним из главных зарубежных гостей был Матиас Шепп. Это руководитель внешнеторговой палаты Германии, которая объединяет более 1000 предприятий, работающих на территории России. И он всячески демонстрировал и заявлял о огромной заинтересованности и намерении наращивать инвестиции. Аналогичная ситуация с итальянцами. Если я не ошибаюсь, итальянцы полтора или даже, по-моему, в два раза нарастили объем инвестиций. Вообще, Южная Европа очень активно сейчас включается в реальную экономику. И с учетом того, что в прошлом году Госдума приняла очень важный закон, закон о квотировании. Ну, не буду рассказывать сложно, если упрощенно, то если российское предприятие выпускает какую-то продукцию, то в рамках госзакупок, а это по нацпроектам более 1 триллиона рублей, 1 400 миллиардов рублей, зарубежные компании к тендеру просто не допускаются. И поэтому для тех, кто привык через свою дилерскую сеть поставлять сложную продукцию в России, произведенную не на ее территории, то сейчас дилемма очень простая. Или потерять рынок сбыта, или создать совместное предприятие с трансфером технологий и выпускать здесь. А для нас это рабочие места, технологии, налоги, то есть, в общем, такое понуждение к инвестициям.
Владимир Владимирович, а с вашей точки зрения, все-таки, чем Россия привлекательна или уже не привлекательна для иностранных вливаний?
Ну, во-первых, маржинальность проектов в сроках окупаемости гораздо короче, чем в странах, где экономика очень плотная. Она формировалась десятилетия и столетия. У нас очень много открытых ниш, которые позволяют сверхдинамично расширяться. У нас очень хорошее качество трудовых ресурсов. То есть у нас люди имеют замечательные навыки, креатив, очень неплохое образование. И поэтому все больше и больше на территории России производится комплектующих, которые потом идут в страны-заказчики, и очень часто и у того же Мерседеса, и у Шкоды, и у Фиата, в финальной продукции, идущей далеко не на российские рынки, есть российские комплектующие. То есть мы очень выгодный и интересный партнер.
Чем Россия, с вашей точки зрения, уже не привлекательна для иностранных вливаний, если сравнивать с серединой нулевых?
Вы знаете, я бы в первую очередь выделил тот негатив, который идет из-за непрекращающегося санкционного давления на нашу страну. И я считаю, что здесь для МИДа очень большое поле деятельности, бесконечное апеллирование к международному праву, к стандартам, там, к каким-то иным обстоятельствам. Мне кажется, это несколько слабоватая позиция. Мы сейчас обладаем, ну, скажем, не менее мощной, а по ряду вооружений гораздо более сильными вооруженными силами, чем у любого нашего оппонента. И поэтому жестко отстаивать, порой отмораживаясь, простите за такой молодежный сленг, и требовательно относиться к нашим партнерам. Ну, смотрите, совсем недавно были разорваны контракты ряда европейских стран на поставку судового оборудования для гражданских судов, двигателей. Да, мы потратили несколько лет, мы заместили эту продукцию, вышли из ситуации, но это проблема. Американцы и японцы прекратили поставлять на черное крыло нашего гражданского самолета
композит,
МС-21 композиты. Да, тоже смогли из этой ситуации вывернуться. Но что сейчас происходит с белорусской авиакомпанией «Белавия»? Американцы говорят, что они прекратят обслуживать. То есть если мы приобрели зарубежную технику, они считают, что могут таким образом наносить ущерб. Я считаю, что наша дипломатия должна быть такая же, как Сергей Кожугетович, настойчивой, патриотичной и достаточно жесткой. И у нас вполне много аргументов, чтобы на каждый щелчок по носу отвечать серьезным подзатыльником. Иначе мы провоцируем наших оппонентов к новым и новым санкционным шагам.
Владимир Владимирович, смотрите, я все-таки еще раз задам вам вопрос. Чем Россия уже не привлекательна для иностранных вливаний?
Именно
почему
этим.
Нет, подождите, почему...
Именно этим, политическим давлением.
Нет.
Видят риски. Наши
видят
зарубежные
риски.
Инвесторы,
да.
Видят риски, что по отношению к ним будет использовано в нарушении действительно всех международных прав давление. Ну, посмотрите, Северный поток 2.
Ну, его
вроде бы мощнейшая поддержка, да, и тем не менее, какое противодействие.
Смотрите, здесь, дело да. И по-другому. Дело Беринг-Восток, после этого тоже очень многие говорили о том, что у нас непрозрачная судебная сфера. Плюс часто меняющиеся законодательства, часто меняющиеся правила игры. Вот здесь нужно наводить какой-то порядок, или вы считаете, что все оптимально?
Не могу согласиться. Значит, в прошлом году было принято очень два важных закона о защите инвестиций.
Так.
И еще один важнейший закон – ИК 2.0, специальные инвестиционные контракты. И там как раз есть так называемая там дедушкина или бабушкина оговорка, по которой до 20 лет не меняется для инвесторов налоговые условия, как бы они ни менялись внутри страны. Что касается административного ресурса, то нам не стоит считать, что мы живем хотя бы в подобии того полицейского и налогового государства, которыми является та же самая Франция, Швейцария, я уже говорю, не говорю об Америке. И очень часто бизнес там, причем не только российский, сталкивается с немотивированным замораживанием средств, изъятиями, и поэтому я не сказал бы, что инвест-климат у нас хуже. Я считаю, что он лучше, чем в большинстве других стран.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Принято. Владимир Гутенев был с нами, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Так, по лидерам по инвестициям я вам сказала. Еще, смотрите, интересный момент. На третьем месте среди популярных у инвесторов секторов, куда они готовы вкладывать деньги именно в Российской Федерации, это производство мебели, стекла и керамики. 11 проектов по сравнению с 4 в 2019 году. Сектор программного обеспечения и IT-услуг по-прежнему на невысокой 8-й позиции с 5 проектами. Это вдвое меньше, чем годом ранее. Резко сократились инвестиции в продажи и маркетинг. 12 проектов по сравнению с 52 в 2019 году. Но это объяснимо, потому что в условиях пандемии многие компании, во-первых, свою медийную активность снизили и фактически сократили инвестиции в продвижение своих товаров и услуг. В тройку еще наиболее привлекательных для иностранных инвесторов отрасли впервые вошли бизнес-услуги. Новые проекты в этой отрасли начали иностранные инжиниринговые и консалтинговые компании. Авторы исследований указывают, из регионов с точки зрения привлекательных для прямых иностранных инвестиций в лидерах традиционно Москва, Подмосковье 41 проект прямых иностранных инвестиций, у Петербурга, Ленобласти 16 проектов. Еще в отраслевом разрезе подавляющее большинство проектов, получивших в прошлом году иностранные инвестиции, это сфера производства. То есть производство готово вкладываться. Другое дело, речь идет о формировании каких-то предприятий с нуля непосредственно, или мы говорим об каком-то аккумулировании, ну, просто условно-сборочных цехов. Так, здесь лидируют проекты в агропродовольственном секторе, то есть в эту сферу выгодно вкладываться иностранцам. Еще производство машин и оборудования. Лидерство агросектора, где наиболее активны инвесторы из Германии и Соединенных Штатов Америки, авторы исследования объясняют эффектом от действующего с 2014 года продовольственного эмбарго и импорта замещения. Хотелось бы, чтобы на всех площадках экономического форума в Санкт-Петербурге висели растяжки, плакаты, что-то вроде «бизнес против санкций», говорит Июнь. Так бизнес и так против санкций, Июнь. Зачем вам какие-то... Ну, правильно все-таки, если маркетинговым языком выражаться, это называется перетяжка. Уж простите, а не растяжка, потому что растяжка бывает минная. Так, еще после ответа Шойгу инвесторов ветер сдует, говорит Виктор Пятигорск. Ну, слушайте, задача, хоть и Владимир Гутенев сказал, что нашему бы МИДу действовать в духе, значит, Министерства обороны, но все-таки задачи-то у ведомств несколько разные. Речь идет просто о неком, о некой жесткости ответа. Вот. Но это совсем другой разговор.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа на завтраке Петербургского международного экономического форума оценил российский закон о СМИ и иноагентах. Она заявила, что этот документ не сильно мешает деятельности таких средств массовой информации. Как уверяет Мария Захарова, СМИ с таким же статусом имеют такие же права, как остальные средства массовой информации. По ее словам, политика России и МИДа касательно СМИ и иноагентов уважительная и открытая. Вместе с тем, по мнению Марии Захаровой, закон об иноагентах в США, который применялся к российским СМИ, это анахронизм. Как говорит Захарова, за основу американского закона об иноагентах взят закон 1938 года. В телеграм-канале беседу на завтраке Захарова назвала «Живой интересной». Но сегодня о чем была речь, почему в принципе об этом речь зашла? Потому что несколько средств массовой информации как раз получили пометку иноагента и обязаны так свои документы, свои публикации маркировать. Ну и редакция издания «The Times» подтвердила сегодня, что закрывается. Заявление было опубликовано на сайте проекта, в его социальных сетях. Работу The Times прекратит 12 июня. Связано это с тем, что Минюст внес в реестр СМИ иностранных агентов, и редакция приняла решение о закрытии. А редакция The Times состоит из людей, которые ушли некоторое время назад из газеты «Ведомости», когда там сменилось руководство. Павел Гусев с нами на связи, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот этот закон о СМИ иностранных агентах, он каким-то образом глобально сказывается на российской журналистике или как?
Я думаю, что если говорить вот слово «глобально», то, наверное, нет. Единичные какие-то элементы и отдельные журналисты, ну и СМИ отдельные, которые, в общем-то, и не обладали большой аудиторией, наверное, они имеют какие-то от этого неудобства, а может быть даже очень сильные. В принципе, для массы российских СМИ, которые сегодня существуют как в интернете, в печатном, аудио, видео, виде, я не думаю, что это вот сверхглобальная вещь.
Вы как журналист понимаете цимес в наличии подобного документа у нас в Российской Федерации?
Ну, вы знаете, любая власть предохраняет себя от различных укусов. Даже если это укус комара, он может превратиться в малярию или во что-то худшее. Поэтому предостережение, предохранение власть всегда применяет, и совершенно в разных ситуациях по-разному это выглядит. В последнее время это стало все больше и больше, учащаются такие случаи. Мне кажется, вот это вот вызывает определенную, ну, если уж так скажем, определенную тревогу для журналистского сообщества. А что будет дальше?
А тревога, вот интересно, а что будет дальше? Ведь люди, которые принимают эти документы, они ссылаются как раз на то, что подобная практика существует за рубежом. Логично ли это, что мы делаем так, потому что те делают так?
Ну а зачем повторять то, что мы сами в свое время критиковали и критикуем, когда касается это российских СМИ? Зачем это делать? Глупые вещи повторять, на мой взгляд, просто для того, чтобы говорить, а вот у вас это есть? Мало ли что у кого есть. В Монако казино открытое совершенно спокойно. Ну, у нас же они, по сути дела, все закрытые, азартные игры. И многое другое можно сказать. А в других странах открыты публичные дома, у нас этого нету официально. Ну и так далее. То есть, что мы будем подсматривать? Что чего у кого. Давайте смотреть лучше, что вот в Норвегии, например, за добытую нефть люди получают, обычный житель, каждый житель, гражданин Норвегии получает свой процент. Ну, почему бы это не рассмотреть? Вот это вот, я думаю, все аплодировали. Наверное, бы от радости салют пускали бы каждый день.
С вашей точки зрения, все-таки наличие формулировки, во-первых, не формулировки, а вот этой пометки «СМИ иноагент» – это дискриминирующая составляющая для этого средства массовой информации или нет?
Ну, если брать общий срез и большую аудиторию, то да. Если же брать аудиторию, которая настроена очень отрицательно в классе, я думаю, что для них это как раз сигнал, что это мое СМИ, и я там могу найти что-то то, чего не могу найти, может быть, в других. Или очень жестко могу там выступить. Вот приблизительно с таких позиций.
А это не затрудняет ли доступ к информации для, например, непрофессионалов? Об этом, кстати, писал политолог Михаил Виноградов. Но к вопросу о том, что факт-чекинг начинает хромать, так или иначе.
Ну, конечно, конечно, это очень сильные большие затруднения, и, конечно, это все в целом затрудняет работу журналистского цеха и журналистики, если брать ее глобально.
С вашей точки зрения, все-таки каким образом будут поступать, и чтобы вы, например, скажем так, даже не сделали, не посоветовали, а вот есть журналисты, которые сейчас, ну, как бы оказываются свободны на рынке труда в связи с тем, что их издания закрываются. Наличие в графе, в резюме вот этой графы, что я работал в таком-то СМИ, который СМИ иноагент, это крест на карьере или это новый институт репутации какой-то для них?
Я думаю, что это больше институт репутации. Я не думаю, что это крест на карьере. Почему? Если журналист талантлив, если он умеет анализировать, если он приходит в другой СМИ, но которое, так скажем, более сдержанно высказывает свои позиции на те или иные явления в обществе, и в гражданском, в государственном, в парламентском, то почему ему не работать? Ну, работал, да, в таком СМИ, сейчас работаю другом. Я не думаю, что это крест на карьере, крест на журналистской деятельности.
Павел Николаевич, я когда разговаривала с одним из идеологов вот этого законопроекта, он говорит, что эта пометка, как и со стороны американцев, которые помечают российские государственные СМИ и журналистов, которые работают в государственных СМИ, это, значит, даже не эффект Стрейзанд, а пометка, которая позволяет уже формировать в голове мнение об этом издании. Вот в данном случае эффекта Стрейзанд случайно не получится. Ну, то есть, когда люди видят, значит, либо доверяем, либо не доверяем. Уже сразу.
Я не думаю. Но каждый будет психологически по-разному. Понимаете, ведь все СМИ, они немножко разные со своей позицией. Тем более руководители СМИ и собственники СМИ. Сейчас у большинства СМИ есть свои собственники.
Да.
От них зависит, в принципе, взгляд, кого и как брать, и откуда приходит этот человек. Конечно, я, например, когда беру журналиста на работу, я очень внимательно смотрю его историю, смотрю публикации, как, что он делает. И в конечном счете, вот последнее мое убеждение, это не его политические взгляды. У меня в редакции тоже люди с разными политическими взглядами. А умение выразить свою мысль так, чтобы она была интересна другим. Это не обязательно будет мысль обязательно антигосударственная или антиправительская, или анти, так сказать, властная. Нет, абсолютно нет. Просто здесь уже каждый журналист, приходя в другое издание с такой репутацией, он должен понимать, что брать и все печатать или говорить, что он говорил до этого, наверное, есть у каждой редакции своя, так скажем, платформа.
Понятно. Спасибо большое, Павел Николаевич. Принято. Пожалуйста. Павел Гусев был с нами, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. 7373-948, телефон прямого эфира. 530-й говорит, то есть пусть наших маркируют, а их нельзя. Но вам Павел Гусев сказал, что с его точки зрения повторяться не нужно, но с другой точки зрения есть государственная целесообразность, то есть целесообразность с точки зрения самого государства, и поэтому государство поступает в этой парадигме. Вот. При этом Мария Захарова говорит, что СМИ с таким статусом имеют такие же права, как остальные средства массовой информации, статус имеется в виду иностранного агента. Ну, а то, что они закрываются, это уже как бы, работа редакции. Бывает такое, что редакции закрываются. Наверное, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну и при этом еще интересную высказал мысль Павел Гусев, что это своего рода формирует некий институт репутации среди как раз сотрудников вот таких средств массовой информации, которые имеют пометку «иностранный агент». Пак 13 говорит, то есть есть сдержанные СМИ, а есть иностранные агенты. Это интересно. Ну, подождите, я просто вам напомню, что частная компания Twitter, например, но которую, правда, в Российской Федерации обвиняют в работе на государственные органы Соединенных Штатов Америки, она вообще удаляла и, по-моему, в очередной раз удалила аккаунт президента. То есть был аккаунт президента Трампа удаленный, потом, если не ошибаюсь, президента Нигерии. Ну, как-то так. То есть тоже своего рода логика там тоже присутствует. Ну, и у нашего государства тоже присутствует логика, согласно которой, сообразно которой, они делают пометки. Вот этот иноагент имеет такой статус, а какой-то СМИ не имеет такого статуса. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Глеб говорит, надо Трампа во ВКонтакте пригласить. А, то есть, чтобы он там аккаунт открыл. А, кстати, по-моему, даже когда его удалили из Твиттера, вот ни у кого не возникало мысли, чтобы пригласить Дональда Трампа открыть аккаунт, создать аккаунт во ВКонтакте. Не знаю даже, почему такое в голову никому не пришло. Минтранс России запустит беспилотные грузовики на трассе М-11 «Нева», связывающий Москву и Петербург. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме замминистра транспорта Кирилл Богданов. По его словам, до 2024 года ведомство рассчитывает оборудовать магистраль цифровой инфраструктуры для безопасного движения автономных грузовиков всех мировых разработчиков и автопроизводителей. В первый день форума ведомство заключило ряд соглашений. В частности, речь идет о реализации совместных проектов с Ассоциацией цифровой транспорт и логистика, предприятиями КАМАЗ, национальные телематические системы Сберавтотех, деловые линии и далее еще очень много было компаний. Формируемый проектный консорциум министерство в ближайшей перспективе планирует включить мировых автопроизводителей, которые разрабатывают беспилотники, а также сервисы операторов связи и государственной информационной системы на автотранспорте. По расчетам Минтранса, использование беспилотников на трассе позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость до 75 км в час доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Михаил Блинкин на связи с нами, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот Минтранс говорит, что это увеличит коммерческую скорость и снизит издержки и себестоимость. Но все-таки важно понять, какова разница в издержках в сравнении обычных перевозок, где есть обычные дальнобойщики, обычные рабочие люди и беспилотников?
Ну, давайте сказать самое, я все-таки начну с другого немножко захода.
Давайте,
да?
Давайте.
Значит, Российская Федерация, а еще до Российской Федерации Советский Союз, угу, подписался в конце 68-го года, в конце 60-х годов, аккуратнее, да? Угу. Под знаменитой Венской конвенцией о дорожном движении.
Так.
И там вот есть такой пункт, 8.1, угу, где написано, что транспортным средством должен управлять человек.
Так, ну и поменяют, вот, боже мой, поменяют.
А вот, извините, пожалуйста, вот теперь я вам рассказываю. Дискуссии представителей мирового автопрома, самых крутых, немецких, японских и так далее, дискуссии на эту тему пока что никаких поправок вот по состоянию на 1 июня 2021 года туда не внесено. Напрашивается вот один пункт, который практически уже де-факто согласован, потому что такая практика уже есть. Uh-huh. Это на дорогах высших технических категорий,
так,
то, что по-русски называется 1А1Б, а по-английски называется Freeway, Expressway,
uh-huh,
вот на дорогах самых-самых хороших, с зелеными направлениями движения, с развязками в разных уровнях, движение этих самых беспилотников грузовых от хаба до хаба, с тем, чтобы вот доехал я до транспортного хаба, не я доехал, а робот, да?
Да, да.
А там что, водитель-перегонщик и довезет до завода, магазина, мегамола, чего угодно, да? Понятно. Вот это, де-факто, это уже работает. Так что в том смысле, что М-11 отвечает этому классу, угу, это дорога высшей технической категории, угу, да? Значит, скорее всего, разумеется, гонять эти грузовики будут так от хаба до хаба. Никто по улицам Питера или там Москвы, конечно, ездить им не даст. Вот, нереально просто, да? То есть чисто формально это годится.
Так.
Насколько это теперь будем смотреть выгоднее?
Выгодно, да-да-да.
Значит, вопрос в том, что на первоначальном этапе, когда за этим самым водителем-роботом будет следить целый вечер профессиональный...
Что, простите, Михаил Яковлевич? Кто будет
за
следить?
За ним будет следить целый, по старинкому говорить, вычислительный центр. Потому что это же экспериментально все. В экспериментальном режиме, разумеется, там никакой экономии не будет в помине. Вот, как только, так сказать, самое, это войдет в режим рабочей массы, да, вот, значит, все будет зависеть от, ну, например, простой вещи. Значит, затрат на страхование. Потому что, когда у меня водитель за рулем, эти все страховые издержки уже давно заложены в себестоимости, все это нормально.
Они понятны, да.
Да. А вот здесь, поскольку ответственность там достаточно... Почему конвенцию до сих пор не вносит? Да потому что там вот возникает масса вопросов, кто отвечает за форс-мажор. Да? Вот. И поскольку этот вопрос еще вот так вот в конвенцию не внесен, ну, это всегда делается очень просто, значит, страхование будет дорогим. Вот. Пункт первый. Там, где это внедрено, вот это в Северной Европе уже такие поезда были, это самое, в Америке они были. Угу. Там труд очень дорогой. То есть вот зарплата этого водителя сопоставима с тем же, что мы платим, так? И там это считается выгодно. И то в некоторых сегментах выгодно, в некоторых невыгодно. Угу. Но, в общем, по крайней мере, это не безнадежно.
Михаил Яковлевич, да? В данном случае это, скажем так, кто основной, в хорошем смысле слова, лоббист этой идеи? Те, кто
пока
на...
Пока лоббист этой идеи, вот самое интересное. Если бы эту идею лоббировали профессиональные извозчики, перевозчики компаний, что нам дорого нанимать водителей, сказать, и мы вот будем пользоваться ростами, да? Угу. Вот. Это было бы 100% перспективно, и не нужно было бы ни министерства, ни каких-то политических поддержки, самого военного. Пока главными лоббистами являются автопроизводители, КАМАЗ и IT-компании. То есть пока речь идет о продвижении некоторого продукта со стороны продавца, а покупателям этого продукта, робот за рулем или человек за рулем, покупателю этого продукта всю жизнь будут компании-извозчики, профессиональные перевозчики. Вот с их стороны... Ну, может, я что-то пропустил, я большой интерес пока не...
Им роботы не нужны, потому что нужно где-то людям работать? Или им роботы не нужны, потому что это инфраструктура, издержки, страховка и вот это вот все? Вот,
нет, потому что в России довольно дешевый труд. Когда-то в Швеции внедрили, в Швеции очень дорогой труд, у нас дешевый. Вот, значит, это самое... страховка всегда дорогая, но при том... транспортном, коммерческом, да в каком угодно поведении, которое характерно для Северной Европы, риски все равно скромные. При наших стандартах поведения, какого угодно, коммерческого, договорного, транспортного, любого, да? Даже житейского. Ну вот, понятно, что риски будут побольше. То есть вообще на самом деле единственное, что могу сказать, мне очень интересно, как все это пройдет, потому что, это такой живой натурный эксперимент.
Так.
Издержки за этот эксперимент несут его энтузиасты. То есть это завод-производитель, это IT-компании. Вот чем это кончится, мне, как транспортному ученому, чрезвычайно интересно, чем этот эксперимент кончится.
Понятно.
Очень интересно.
Спасибо.
Но пока это не более чем эксперимент. Да.
То есть к 2030 году, когда там речь идет даже об увеличении уже коммерческой скорости, это пока из разряда фантастики?
Это из разряда гипотез.
Гипотеза.
Скорее всего, это не фантастика. Потому что технически, вот самый главный вопрос, технически, аппаратурно, это можно вчера было сделать. Понятно?
Да.
Значит, все, вопрос национальный, как это впишется в коммерческую среду, там вообще на свете. То есть это не фантазия, это оптимистический гипотез.
Спасибо большое, Михаил Яковлевич. Принято. Михаил Блинкин был с нами, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Мне нужны дальнобойщики, люди, которые владеют или работают в транспортных компаниях, люди, которые связаны с логистикой. Логистики, позвоните, пожалуйста, расскажите. Вас привлекает вообще? Вы верите в эту, в осуществление в ближайшем будущем идею, что по нашим дорогам, по крайней мере, по некоторым, по крайней мере, по трассе М-11 Нева начнут курсировать беспилотные грузовики? Без водителя получается. Хотя представляется все-таки, что во время эксперимента там кто-то будет сидеть. 7373948. Цимес здесь какой в данном случае? С точки зрения Михаила Блинкина, основные лоббисты в хорошем смысле слова, это производители беспилотного транспорта, ну, потому что у них уже отдел маркетинга закладывает как раз стоимость и выгоду от подобного рода продукции выпущенной. Вот. То есть и IT-компании, безусловно, которые разрабатывают софт и так далее. А вот что касается самих людей, которые пока что едут за рулем грузовика, работают в этой сфере, которые пользуются услугами транспортных компаний. Вот вам как эта идея? Она осуществима? Она реально? Пришло время? Или все-таки это гипотеза? Слушаю вас. 7373948. Алло. Ой, а что такое? А давайте перезагрузим пока наш телефон. Так. Пока это не будет приносить стабильную прибыль, ничего не будет. Нет, подождите, ну с чего-то, Сергей, все-таки это начинается. О провалах у нас не принято говорить, поэтому о результатах этого эксперимента мы, к сожалению, не узнаем. Мы можем увидеть Геннадий Демьянов, потому что трасса М1 с Невой уже планируют запускать в ближайшем будущем, по крайней мере, пилотный вот этот автомобиль. Здрасте, слушаю вас.
Здрасте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Артем.
Артем, вы дальнобойщик, вы логистик, кто вы?
Ну, я не дальнобойщик, но езжу на машине.
Так.
Вот, и я, конечно, понимаю, что грузовики такие вот беспилотные поедут, но я точно знаю, когда этот эксперимент закончится.
Когда?
Этот эксперимент закончится тогда, когда какой-то неадекватный водитель решит, что это беспилотная машина, грузовик, ему уступает и влезет прямо под нее. И этот грузовик, он ляжет на бок обязательно, потому что законы физики вот этими технологиями не отменяются.
Понятно.
И все. Вот. А если по-серьезному, то это похоже на какую-то, ну это мое мнение, на какую-то игру вот на федеральном уровне.
Игру. Ну почему? Ну подождите, почему игра? В конце концов, есть Минтранс, в котором на стол там кому-то из Минтранса положили на стол такой проект. Есть КАМАЗ, который вкладывает большие деньги в разработку беспилотного транспорта, вот этих беспилотников для дорог. Более того, этим занимается же не только КАМАЗ, этим занимается компания Volvo, этим занимается Nissan, этим все занимаются, потому что это просто сейчас модно. И это считается новой вехой вот в автомобильной промышленности. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Меня интересует вопрос, конечно, инфраструктуры. Здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я, конечно, не действующий дальнобойщик.
Так.
Бывший. Я скажу такую вещь. Я как бы не против этих всех беспилотников. Но примерно как бы это объяснить. Грузовая машина — это очень огромный механизм, понимаете? И там случаются всякие мелочи, которые надо хотя бы либо проконтролировать, либо устранить.
Например, перегруз. Банальный перегруз еще.
Да, блин, там очень много всяких мелочей, которые должен отслеживать водитель. Знаете, сколько там будет стоять по трассе этих маленьких машиненок? То есть водитель может просто как бы принять решение, можно ехать или нельзя, либо хоть как-то что-то устранить. А этот просто тупо встанет, и все. Вы знаете, сколько там будет стоящих таких автомобилей?
Ну, это я не знаю, сколько там будет стоять, потому что такой информации у меня нет. Меня, конечно, интересует вопрос инфраструктуры. Ну, допустим, есть трасса М1 с Нева. Но мы помним, как все эти трассы, вот эти высокоскоростные, большие, хорошие, их же мало у нас. У нас дорожная сеть, ну, довольно, потенциал ее развития довольно велик еще. И я вспоминаю вот эти чудовищные абсолютно какие-то аварии на федеральных трассах, которые напоминают больше узкоколейку. Помните чудовищную историю в Хабаровском крае, например, когда два автобуса не разъехались, и в итоге там дети погибли и так далее. Грузовики, которые выезжают навстречу. Ну, то есть при наличии вот такой дорожной сети, как себя будут вести на дорогах беспилотники и как, в принципе, будет организовано дорожное движение в условиях того, что у нас появятся на дорогах беспилотные, не просто автомобили, а беспилотные грузовики. 7373948. А там везде что, связь есть? А то пропадут беспилотники в зоне, где только H-сигнал, Панк 13. Говорит, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дамир, Москва.
Дамир,
ну,
да.
Я считаю, ваш эксперт не прав, потому что в свое время были такси, таксопарки и так далее. Появились агрегаторы, они...
Там люди, Дамир. Принципиальный вопрос. Агрегатор – это большой таксопарк, грубо говоря. А мы в данном случае говорим с вами, что вместо водителя будет робот. Вместо водителя будет робот. Во-первых, как просчитывать риски? Во-вторых, как действительно урегулировать все вопросы, связанные с перегрузом, с техническим вот этим вот обеспечением этих автомобилей? Сколько они будут стоить, эти автомобили? Наверняка, чем больше в технике электроники, тем она уязвимее. Но это правда так. Поэтому, может быть, вы со мной, конечно, поспорите. Уж простите, я, наверное, как дилетант рассуждаю. Но мне кажется, как раз действительно, что человеку починить машину гораздо проще, если там меньше электроники какой-то. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. А машина точно будет ломаться? Здрасте. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте, как вас зовут? Да, Сергей.
Сергей меня зовут, знаете, занимался логистикой.
Так.
Как бы относительно так вот давно, лет эдак 7 назад, в регионе.
Рассказывайте.
Вот, хочу вам сказать следующее. Значит, первое. Свой штат автотранспорта имеют только крупные, скажем так, перевозчики. Ну, это DHL, это, ну, вот что-то наподобие. Причем здесь участвует огромная доля иностранного капитала.
Так.
То есть эти компании, в принципе, практически не принадлежат России. Вот. Второй момент. Что делала наша транспортная компания? А мы просто-напросто, у нас не было ни одной единицы транспорта. Мы брали частника, подписывали с ним договор подряда просто-напросто.
Так.
У нас была, как так, медик, который приходил и проводил медицинское свидетельствование. Все остальное лежало просто на самом частнике.
Следом сейчас, как вы думаете, как вы видите вот перспективу? У нас просто 10 секунд осталось.
Так же, примерно так же все и осталось. Понимаете, частник приобретает этот автомобиль, подержанный автомобиль, который пригнан с запада и так далее и тому подобное, отшаманивает его примерно, в зависимости от класса и года выпуска. Это 5-10 миллионов.
Понятно.
Сколько будет стоить такой автомобиль с беспилотным проектом
вместе
с вот этими вот управляющими станциями? Да, порядка 20-50.
Это будет очень дорого. Спасибо большое, Сергей. Ради бога, извините, но просто уже 51 минута, нам дальше нужно двигаться. Но ваши звонки говорят о том, что вопросов пока что больше, чем ответов. И на все эти вопросы, скорее всего, нужно будет ответить тем людям, которые будут заниматься регулированием использования беспилотных грузовиков в логистической, вообще в логистике и так далее на дорогах Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России в начале года снизилось число разводов. В январе-феврале было зафиксировано почти 86 тысяч разводов, а в 2020-м 97 тысяч 700. При этом браков за соответствующий период зарегистрировано 99 тысяч 300, чем в 2020-м. А тогда было 107 тысяч. Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата, в топ регионов по разводам попали Москва, область, Краснодарский край, Петербург, Свердловская область. Меньше всего разводов в Ненецком автономном округе, на Чукотке, Котки и в Ингушетии. Эксперт отмечает, что люди во время трудностей, стихийных бедствий, пандемии психологически начинают держаться друг за друга. Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а это тенденция все-таки или это какая-то случайность? Вот текущее положение дел.
Если смотреть данные не за январь-февраль, а за весь первый квартал, январь-февраль-март, уже все эти 3 месяца опубликованы Росстатом данные по бракам и разводам, то, в общем-то, картинка получается не такая.
А какая?
Показатель по бракам, и по разводам все примерно на уровне прошлого года.
Все, но при этом у нас же говорят, что как раз в стране высокая доля разводов. В первые там несколько лет. Вот здесь интересно, что заставляет людей вступать в брак сейчас и каковы основания причин для разводов? И можно ли с этим, вы как социолог, можете ответить на вопрос, можно с этим что-то делать, с этой тенденцией?
Ну, люди вообще-то вступают в брак, чтобы создать семью.
Так.
Да, но мотивом может быть любовный мотив, конечно, в общем, так сказать, нежные чувства, которые питаются, значит, женихом к невесте или невестой к женихом, или обоими друг другу, хотя чаще, конечно, один любит больше, другой меньше, или вообще только позволяет себе любить. Либо мотивом может быть желание избежать одиночества. Это уже для людей, которые вступают в брак в более...
Ну ведь можно же просто жить вместе.
Брак.
Вот здесь просто интересно.
Желание иметь детей, причем детей, рожденных в браке. Значит, могут быть соображения, конечно, и материального характера, и связанные с жильем. Но это когда один из вступающих в брак является приезжим.
А, вот оно что.
Вообще да. Социология знает около 20 мотивов вступления в брак, в том числе и такие, например, как желание избавиться от родительской опеки, если с родителями не складываются отношения, или даже вот у девушек бывает, впрочем, у парней тоже, желание отомстить. Вот если, например, девушка встречалась с каким-то молодым человеком, а он вдруг бросил ее и женился на другой,
так.
Она может в порядке мести, значит, пойти замуж за первого встречного и считать, что таким образом она отомстила своему неверному жениху. Это далеко не самый лучший, конечно, мотив вступления в брак, но в жизни иногда встречается.
С точки зрения государства, Александр Борисович, важно, что люди регистрируют свои отношения или уже нет?
Безусловно. Почему? Ну, во-первых, только это создает, значит, взаимные права и обязанности супругов.
Так.
Если брак не зарегистрирован, то там что может быть? Ну, конечно, отец ребенка и в этом случае он несет ответственность за детей, которые появляются от этого, значит, пусть и не зафиксировано в ЗАГСе Союза. Вот. Но в остальном, кроме как в отношении детей, вот это вот совместное проживание, оно само по себе супружеского статуса не создает.
Понятно.
Вот. Значит, теперь такой момент. Вы еще говорили о разводах.
Да.
Вот знаете, если мотивов вступления в брак очень много... Ну, это с научной точки зрения. А вот когда, скажем, я еще в советское время вот читал лекции на эту тему в разных аудиториях,
так.
особенно если к молодежной аудитории обращался, какие мотивы вступления в брак вы можете назвать? У меня там все из зала кричали. По любви, по расчету и по необходимости. Но по необходимости это если девушка оказалась беременной.
Так, а разводы? У нас просто буквально 30 секунд осталось.
Ну, когда я им перечислял вот эти 20 мотивов, ну, не все, конечно, это долго рассказывать, то выяснялось при общении с публикой, что для них это все разновидности брака по расчету.
Так.
Что если не по любви и не по необходимости, то это значит по расчету. Хотя, например, вот главный мотив, якобы связанный с расчетом, это брак по стереотипу, это стремление быть таким, как все.
Понятно.
Скажем, девушка выходит замуж, чтобы, так сказать, не
чтобы от нее отстали, с вопросами.
Да, вот, совершенно верно.
Так, а по разводам?
Насчет разводов. Причин разводов тоже очень много. Но их, по большому счету, можно тоже свести к двум группам. Первая группа – это развод по объективным причинам. Объективные причины, они разные бывают. Но, скажем, если муж разводится с женой, потому что она ему изменяет, или она разводится с мужем, потому что он ей изменяет, или причиной развода является пьянство мужа, или в более редких случаях пьянство жены, или пристрастие, значит, его или ее к наркотикам, не дай бог никому. Или то, что муж не заботится о жене и детях, или то, что жена постоянно пилит и ругает мужа по всякому поводу, всякого повода. Там разные бывают, но это все объективные причины. А вот и в конечном счете эти объективные причины, они к чему сводятся? Что один из супругов нарушает элементарные правила семейной жизни, или не может их выполнять из-за какой-то болезни, например, не может иметь детей. Это объективные причины. Значит, и другой супруг, не желая мириться с этим положением, требует развода. Вот классический случай развода по объективным причинам.
Так.
Субъективная же причина развода – это другая. Это когда один из супругов, в общем-то, ничего такого плохого не сделал и вполне здоров для семейной жизни. Но другой супруг просто его не разлюбил или не любил изначально, или полюбил кого-то третьего. Лучше все это показать на всем нам известном примере с Анной Карениной. Ну, классический.
Ну, да, да.
Понимаете, если Каренин, он хотел развестись с Анной, по тогдашним законам это было трудно, но если бы он сумел доказать в суде, что она ему изменяет, он бы мог получить развод. и не только развод, но и сына, а суд, безусловно, оставил бы ему, тогдашний суд.
Да.
Вот. И кроме того, Анне было бы запрещено вступать в новый брак, потому что она виновна
перед мужем.
Неверности.
Александр Борисович, прямо вот 30 секунд вот, у нас осталось, к сожалению. С вашей точки зрения сейчас
Значит, если Анна требует развода от Каренина, не потому что ей Каренин что-то сделал, а потому что просто она полюбила Вронского, то это вот развод по субъективной причине.
Сейчас больше по статистике разводов по субъективным или объективным причинам, как вы считаете?
Статистики, вот официальной статистики такого рода не существует, потому что у нас сейчас, да давно уже в законодательстве нет перечня причин для расторжения брака.
Не знаю, в заявлении о разводе надо указывать, кстати, по какой причине вы хотите.
Ну, это, сейчас. Понимаете, там можно написать все, что угодно, это никак не проверяют.
Ну да.
Вот, значит, это другое дело. Вот, ну, понимаете, вот, а если говорить о данных социологических исследований, то есть, когда вы расспрашиваете людей, вот,
по какой причине расстался их брак... 5 секунд, умоляю, 5 секунд осталось.
Ну, тогда самое короткое, вот, по опросам, которые наша кафедра проводила, около 70% опрошенных считают уважительной причиной для развода по требованию жены то, что она просто разлюбила мужа, или примерно столько же уважительной причиной для развода по требованию мужа, потому что он просто разлюбил жену, даже если у них есть дети.
В общем, любовь прошла и развод. Спасибо большое, Александр Борисович. Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи, демографии, социологического факультета МГУ. Новости сейчас, потом продолжим.